Радиозвезда.
Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового, интересного узнали из мира ученых. Егор, привет.
Привет, Рита, а со мной рядом Рита Федорова. Хотя она уже представилась. Здравствуйте, дорогие друзья, очень рад, что мы снова с вами, как и каждую неделю. А в студии с нами сегодня...
Лев Борисович Рапопорт, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИПУ РАН. Лев Борисович, добрый день.
Добрый день.
Теория всего.
Мы с Лев Борисовичем успели уже немного пообщаться до начала нашей передачи и как раз говорили о том, что, может быть, такие вот темы стоит затрагивать, такие-то не стоит. А я подумал, что в разговоре с хорошими учеными стоит затрагивать все темы, потому что никто из них никогда совершенно определенно не выскажется, если он настоящий ученый. Расскажу просто небольшой анекдот, меня распирает. Дело в том, что как-то мы общались с другим известным физиком, он сказал, что настоящий физик в разговоре никогда не скажет точно, что такое там энтропия, поле, квантовая запутанность, он всегда выразится обтекаемо. Известный физик Джозеф Томпсон как-то спросил у студента на экзамене, что такое электрон, и тот начал говорить: ах, извините, пожалуйста, профессор, я забыл, но знал, тот схватил за грудки, начал трясти, сказал, и говорить: как же ты смел это забыть, ты был единственным человеком на свете, кто это знал. Давайте поговорим о науке в терминах не вполне определенных, а так можно говорить о любом предмете в ней. Лев Борисович, здравствуйте, простите, что я немножечко отсрочил начало передачи.
Да, очень как бы своевременное, да, введение и имеющее прямое отношение к действительности.
Все-таки мы сразу обозначим, что у нашего гостя более-менее две таких больших научных специальности. Это инерциальная навигация и спутниковая. И спутниковая, кажется, что всем понятно, что это за штука. И кажется, что это очень привычно.
Да, мы же пользуемся ей.
Да, мы пользуемся, но на самом деле не так давно. Примерно когда это началось? Эта же эпоха началась относительно недавно. Давайте вспомним.
Да, вообще первый спутник GPS был запущен в 1978 году, где-то в феврале. Никто тогда не предполагал, что вот эта технология спутниковой навигации станет, ну, популярной, что ее можно будет использовать в, значит, повседневной жизни. Запустили первый спутник военные, запустили для своих нужд.
Повседневных.
Да, для своих повседневных военных нужд. У них как бы свои игры. И первый приемник GPS, это было огромное устройство. Оно занимало... То есть, это была аппаратура. Ну, чтобы ее перевозить, требовался военный грузовик. Это было огромное устройство с огромными антеннами. И никто и не мыслил о том, что как бы, это будет микрочип, который находится внутри сотового телефона. Да и сотовых телефонов тогда не было. Вот. Технология, значит, развивалась. Ну, фактически, идеями персональной навигации человечество бредило всю свою жизнь. Первобытные люди, находясь в пещерах, уходя на охоту, уходя там по своим первобытным делам, они вынуждены были, ну, они должны были вернуться обратно в пещеру, чтобы не погибнуть. К кострам, с добычей, им нужно было каким-то образом искать путь обратно. И они использовали для этого свои первобытные методы навигации, конечно же, не спутниковые. Они оставляли зарубки на деревьях, они запоминали местность вокруг себя.
Ну, и такое ориентирование на местности.
Ориентирование на местности. Ага. И, возможно, вот это была одна из предпосылок развития интеллекта. То есть люди стали очень умными по сравнению с другими животными. Во-первых, потому что, ну, как бы им можно было ориентироваться, но и они были лишены тех способностей, которые, например, там обладают птицы, которые умеют ориентироваться по магнитному полю Земли. Значит, у людей такого дара не было. Дельфины, там, летучие мыши умеют, они имеют у себя внутри метод, реализованные внутри методы навигации по ультразвуку. Человек вынужден...
Кроме того, еще очень обширная зона памяти, которая отвечает, то есть они запоминают миллиарды точек рельефа на дне, в отличие от нас.
Да. Ну вот, ну и человек вынужден был каким-то образом сам развиваться, и вот эти методы навигации... Ну, фактически всю историю проследить, вероятно, сложно, специалисты скажут больше, но, вероятно, первые методы навигации придумали первобытные люди. В различных сказках,
А почему мифах... мы называем это навигацией? Все-таки для меня, это я латынь в институте учил, извините, для меня навигация – это ориентация на море.
На море. Ну, в более широком смысле ориентация в пространстве. Ориентация в пространстве. Когда мы говорим персональная навигация на автомобиле, мы имеем в виду в основном ориентацию нахождения пути в нужную точку на автомобиле. Ну, и на море, конечно, тоже. Мифы. Вот клубок Ариадны. Я не помню этот миф. Там, кажется, герой, вроде бы Тесей.
Тесей и Минотавр, да.
Да-да-да, совершенно верно. Он отправился в лабиринт убить Минотавра, а Ариадна, значит, принцесса, дала ему этот самый клубочек. Значит, вероятно, один из первых персональных навигационных устройств, которые осталось вот в памяти человечества. В сказках тоже Баба-Яга там дает.
Да, всякие там яблочки, которые катались по тарелочкам.
Яблочки,
да.
Клубочки. Клубочек. Иди за клубочком, он тебе, значит, прикатит, куда тебе надо. Все такое. То есть человечество мечтало о персональной навигации довольно долго. И, в общем, вот эти вот методы GPS, GLONASS, ну, вообще говоря, GNSS, Global Navigation Satellite System, она объединяет американскую GPS, российскую GLONASS, там есть еще европейская Галилео, китайская Бейду, индийская, японская. Сейчас много систем, все они объединяются общим названием GNSS. И вот это вот GNSS, фактически, приемник GNSS – это первый бесконтактный сенсор положение в пространстве. Вот вы знаете, есть цифровые приборы для измерения температуры тела, градусник. Вот есть физическая величина, температура тела. Вот вы суете его под мышку, достаете, а там написано там, чиселками температура. Вот на входе нам измеряют температуру с помощью цифрового измерительного устройства. Есть аппараты для измерения физической величины напряжения в розетке. Можно померить напряжение аккумулятора, можно разные другие физические величины померить. А вот положение в пространстве до последнего времени померить было невозможно. То есть сенсор бесконтактно, он ни с чем не связан. Вот он у вас в руках, и в цифровом виде он вам говорит, где вы находитесь относительно геоцентрической системы координат. Универсальная геоцентрическая система координат. И вот такой, значит, прибор появился в 80-е годы. Первоначально им пользовались военные. Он был создан для нужд американских военных, DOD, Department of Defense.
Подождите, чтобы я точно все понимал, и чтобы все наши слушатели понимали, мы называем это сенсором, но это же еще и приемопередатчик, да?
Нет.
Нет?
Нет.
Как это работает?
Вот. Значит, в отличие от такой классической радиолокации, когда, например, радиолокационная станция, ее задача состоит в том, чтобы определить координаты, скажем, самолета. Ну, запустить в него ракету, например. Ой. Как бы военную тематику не избежать. Значит, это приемопередатчик, это так называемая запросная радиолокация. Есть запрос, это импульс, который посылается в сторону цели, он отражается от цели, и приемник принимает ответ. Передатчик делает запрос, импульс в сторону цели, и на основе измерения временной задержки между импульсом посланным и импульсом принятым делается суждение о расстоянии до цели. Это такая классическая радиолокация. Спутниковая радиолокация, GPS, GLONASS и другие вот, системы GNSS – это беззапросная радиолокация. Любой навигационный спутник – это летающая радиостанция. Эта летающая радиостанция ничего не знает о том, кто и сколько пользователей на Земле ее слушает. Потом тому, как вот, значит, ваша радиостанция передает в эфир.
Мы примерно знаем, сколько нас слушают людей. Довольно много.
Да. Ну, и относительно пользователей GNSS тоже можно приблизительно судить по количеству проданных аппаратов для персональной навигации. Но работа любой радиостанции не зависит от точного количества слушателей, пользователей и от того, где они конкретно расположены. То же самое и с вот,
спутник. На этом моменте мы должны прерваться, потому что мы к вам вернемся через пару минут.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Лев Борисович Рапопорт. Мы говорим про навигацию.
Мы продолжаем разговор о том, как
она работает.
Как действует. Да. Вот в данном случае там мы обсудили запросную навигацию. И дальше перейдем к сенсору, который меня заинтересовал.
Вообще в основе всей этой самой спутниковой навигации лежит метод так называемой трилатерации. Ну, метод трилогеодезических засечек. Вот, предположим, неизвестный, объект, положение которого нужно определить, вот, находится там в какой-то точке, и вы знаете три ориентира, точные координаты трех ориентиров. Если на плоскости, то достаточно двух. Вот, скажем, есть одно дерево, оно всегда растет в этом месте, и никуда оно не денется, и вы знаете его координаты. Да, и есть еще какая-то система координат, мы сейчас про нее говорить не будем, она всегда есть. Вот в случае спутниковой навигации это геоцентрическая система координат. Будет интересно, вы мне напомните, я более подробно про нее расскажу. Значит, есть координаты одного дерева, есть координаты другого дерева.
Проводим от них векторы, где они пересеклись, там мы. Это понятно.
Да, и вот мы измеряем расстояние от своего положения до одного дерева. Мы знаем это расстояние, и это означает, что мы находимся где-то на окружности с центром в дереве и на окружности радиуса, равного как раз тому самому расстоянию, которое мы померили. Мы знаем положение центра и расстояние. То же самое с другим деревом. Другое дерево образует другую систему, вторую систему концентрических окружностей, и, измерив расстояние до нее, мы точно знаем, что мы находимся на другой окружности. Итак, мы находимся на одной окружности, и мы находимся на другой окружности. Значит, мы находимся в точке их пересечения.
Вот таким образом, все просто.
Вот таким образом мы вычисляем свое положение на Земле. А чтобы определить свои координаты в пространстве, нам нужно еще третье. У нас же три измерения в пространстве.
Триангуляция понадобится.
Ну, нужно где-то третье дерево. Где-то летающее, где-то висящее, где-то в космосе, в воздухе, неважно. И мы, значит, теперь мы уже, говоря об положении в пространстве, мы ищем точку пересечения трех сфер. Но это при том, что мы умеем вычислять расстояние. Вот, чтобы вычислить расстояние от нас до дерева, нам нужно послать какой-то сигнал в сторону дерева и словить отраженный. Это классическая навигация, запросная. А теперь представьте себе, что в каждом вот из этих трех деревьев есть собственный передатчик, который, ну, это же электронный прибор, он никак не синхронизирован с нашим приемником. Он периодически посылает периодически повторяющуюся последовательность, это так называемый дальномерный код, как будто бы протягивает измерительную ленту, вот метр, наш метр, мы его растягиваем, но ноль этого метра неизвестен, потому что часы приемника и часы вот этих вот передатчиков, они не синхронизированы.
А почему это они не синхронизированы?
А потому что это разные электронные приборы. Вот у вас на руках часы, да? Они, вот чтобы их засинхронизировать с источником точного времени, ну, нужно какое-то.
Они как раз синхронизируются.
Вот, они синхронизируются. Чтобы первичным образом сначала засинхронизироваться, да, нам нужно сначала измерить вот эту вот временную несинхронность между внутренними часами нашего прибора и вот самопередатчиками, а потом ее скомпенсировать, потом построить внутренние часы.
Почему так важны часы для... Вот это вот, кстати, важный момент. Я думаю, что многие сейчас заинтересовались. От чего, откуда берется важность синхронизации часов при определении положения своего на местности?
Потому что ведь нам же нужно свое собственное положение не просто Мы же иногда ходим, мы же не всегда сидим как бы на месте. Мы ходим или ездим на машине. Значит, наше положение в пространстве меняется. Значит, уйдя от деревьев и вернувшись к своим спутникам, спутники тоже, они же в небе не висят в космосе, они движутся. И мы знаем, в какой момент времени, где находится каждый конкретный сам спутник. Значит, мы должны знать положение спутника в определенный момент времени. Значит, мы должны знать, где находимся мы в определенный момент времени. Поэтому важна временная самопривязка внутренних часов спутников и внутренних часов потребителя.
Поскольку спутники, к которым мы привязываемся для того, чтобы определить наше положение на местности, движутся достаточно быстро на орбитах, да, то нужна очень высокая точность часов. Какая?
Ну, как сказать, обычно, вот обычный стандартный, значит, приемник умеет внутри себя вычислять вот эту вот временной отскок от мировых часов где-то с точностью несколько наносекунд.
Ого.
Это метр. Вот если мы несколько метров. Ну вот смотрите, если мы вот приемник позиционируется в четырехмерном пространстве. Это три временные, это три пространственные координаты и одна временная. Примерно с одной и той же точностью. Ну, такие обычные коммерческие, значит, приемники позиционируются с точностью несколько метров. Попробуйте несколько метров перевести во временной масштаб. Скорость распространения электромагнитных волн такая же, как у света. Это 300 тысяч километров в секунду.
Там зависит от среды, но да, ну, более-менее.
Большую часть времени сигнал все равно пролетает через вакуум. Это последнее где-то несколько десятков километров в атмосфере. Угу. Значит, 3 на 10 восьмой степени – это скорость света. Ну, получается, скажем так, 3 метра поделить на скорость света – это 10 минус восьмой степени. Это десятки наносекунд. Одна наносекунда – это 10 минус девятой степени. Ну, то есть где-то 10 наносекунд. Пользователям навигационный приемник выдает точность плюс-минус пол миллисекунды. Значит, любой навигационный приемник является не только датчиком координат, он также является точными часами. То есть вот любой навигационный приемник, дешевый, дорогой, профессиональный, коммерческий, значит, является также часами. То есть это четырехмерный сенсор.
И простите, что я немножечко попробую уточнить. Все-таки он не он сам часы, а он получает данные точного времени откуда-то. Сам по себе-то он все-таки не часы прецизионные.
Нет, у него внутри есть часы. У него вот в ваших наручных часах есть, значит, кварцевые часы, которые заставляют стрелки крутиться. Верно же? Ну, или, значит, на табло отображать цифры. Внутри есть собственные часы. Эти часы могут подстраиваться.
А, вот подстраиваться, да. Эти часы могут... Под еще более точные часы,
да, которые где-то. Но вообще источником времени, каждая навигационная система предполагает свой источник точных часов. Вот в случае GPS это атомные часы, они находятся где-то в пустыне, я точно не знаю, кажется, в Калифорнии, но это, как бы, к сути дела, не относится. В ГЛОНАССе также где-то есть стандарт часов. Ага. Ну и, в общем, в любой навигационной системе есть какие-то часы, которые служат временным стандартом.
Поговорили о сложностях навигационных систем, но забыли поговорить о том, что эта эпоха началась относительно недавно. Есть прямо точный момент, когда она вообще-то началась.
Ну да, конечно. Ну, смотрите, есть несколько ключевых моментов. Первый ключевой момент – это 1983 год. Тогда корейский пассажирский лайнер заблудился на Дальнем Востоке. Трагическая была история. Он был сбит, да, значит, по ошибке. И после вот этой самой трагедии тогдашний, значит, президент, я не помню, возможно, это Рейган был, значит, он разрешил гражданским пользователям использовать GPS. Это была первая, как бы, ключевая веха. Но чтобы гражданские пользователи все-таки не имели возможности такой же точной навигации, как и военные, эта точность искусственно загрублялась.
Про первую веху мы сказали, а со второй вехой мы вернемся к вам через пару минут.
Да, прервемся на новости.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего», Рита Федорова и Егор Быковский. Мы продолжаем. У нас в гостях Лев Борисович Рапопорт. Мы говорим про навигационные системы, про GPS, про ГЛОНАСС, как это работает, плюсы и минусы.
Мы сейчас говорили о конкретной совершенно вещи. Когда началась, собственно, повальная спутниковая навигация? Не повальная, а всеобщая. Я бы сказал, повальная — какое-то слово не очень хорошее. И мы начали называть вехи, 83-й год. Просто разрешили доступ к гражданским лицам к GPS. А вторая веха важная?
Вторая веха. Я могу ошибиться, но, кажется, это было лето 2000 года, и было принято решение властями тоже США отменить селективный доступ на спутниках. То есть вот это вот
загрубление.
Искусственное загрубление навигации, искусственное загрубление места определения было выключено. Вот просто была нажата кнопка где-то там на пульте управления, и это все исчезло. И есть много разных методов навигации. Есть дифференциальная навигация, кодово-дифференциальная, фазовая дифференциальная. Это все такие сложные технологии. Вот технология навигации по одной антенне, ну, то, что вот используется сейчас, это так называемая стендалон точечная навигация. И вот в этот день, ну, вернее, в эту ночь, когда был выключен селективный доступ, ошибка позиционирования от нескольких десятков метров уменьшилась, ну, практически на два порядка, до 1-2 метров. Фактически началась эра персональной навигации. Любой... Ну, сначала это были специализированные устройства, компании, много компаний производило такие приемнички с дисплеями для установки на автомобиль. Потом они не исчезли, на, были вытеснены значит, комбинированным устройством, обычным смартфоном. Вот 2000 год, вот последние два десятка лет. Я еще помню, как я в разных странах мира ездил по «Атласу». Вот, я просто держал в бардачке «Атлас». Я по Москве ездил с «Атласом». Надо было периодически... Ну, вообще просто рядом сидела жена и смотрела в «Атлас».
Как штурман.
Штурман. Я не понимал, она не понимала. Я
говорю, остановись, лет 15 назад примерно закончилась эта эпоха.
Да, а сейчас хорошо, открываешь смартфон, карты и пошел.
Да, и не только ты. В общем-то, много что пользуется из устройств, к которым мы привыкли, такого рода навигации, вот такси до всяких роботов. Вот, кстати, о роботах. Мы поговорили про спутниковую навигацию, а у вас же есть еще и другая, инерциальная. Ну, да. Я, кстати, не очень понимаю, и вы сейчас расскажете, что, почему я это не понимаю, почему это неправильно. Зачем вообще нужна инерциальная навигация, если есть спутниковая, всепроникающая?
Она не всепроникающая. Представьте себе, что вы заехали под мост. Под мост. То есть ваша дорога или ваша дорога пролегает через густой лес. И какой-то период времени вы вынуждены ехать под покровом деревьев. Или вообще под мостом. Или в туннеле. Угу. А спутники у нас летают на небе. И доступ спутниковых сигналов к антенне приемника временно затеняется. Поэтому какое-то время, может быть, секунду, а может быть, полчаса, может быть, минуту, вам нужно ехать по... В условиях отсутствия спутникового сигнала. Для этого используется инерциальная навигация. Что такое инерциальная навигация? Ну,
Это вот как раз то, чем вы занимаетесь в лаборатории в Институте проблем управления, да?
Ну, немножечко этим. Есть инерциальные сенсоры. В последнее время используется дешевое, так называемое бесплатформенное, стрипдаун. Навигационные инерциальные сенсоры – это дешевые акселерометры и дешевые гироскопы. Гироскоп – это прибор, который позволяет измерять угловую скорость вращения твердого тела в пространстве. А акселерометр – это прибор, который позволяет измерять ускорение. Вот
есть практически в любом смартфоне, даже стоимостью есть, там, практически, не знаю, $15.
Да-да-да. Да, конечно, конечно. Так называемый G-сенсор. Почему G? Потому что этот сенсор, акселерометр, позволяет измерять ускорение свободного падения. Ускорение присутствует вот в виде гравитации и в виде геометрической составляющей ускорения. Значит, условно говоря, если мы знаем, что мы находимся в каком-то положении, ну, может быть, из курса школьной физики, вы помните, что если мы движемся с постоянным ускорением, то... Значит, пройденный путь – это будет 1/2 ускорения на квадрат времени плюс скорость на время плюс начальное положение. То есть мы с помощью акселерометра можем…
Седьмой класс как раз.
Да-да-да, мы можем протягивать свое положение. Вот как раз то самое время, пока мы едем в туннеле, мы можем на основе измерений ускорения на какое-то время вперед.
Но в туннеле-то это просто, мы движемся более-менее прямолинейно, и, наверное, не так долго, а когда мы, допустим, где-то глубоко в лесу, никакого спутника долго нет, и у нас движение хаотичное, начнут накапливаться ошибки.
Накапливаться ошибка, совершенно верно, поэтому инерциальная навигация, она довольно неточная, если мы используем дешевые сенсоры. Дорогие сенсоры, ну, которые используются, вот, например, в высокоточном оружии, ну, они, конечно, позволяют получать автономную навигацию в течение довольно долгого времени, ну, просто потому что они высокоточные. Они дорогие, они точные, они большие, они требуют достаточно много энергии для своей работы, ну, и они слишком дорогие и слишком громоздкие для персональной навигации. Вот,
то есть дешевый сенсор дешевый должен сенсор. Время от времени связываться, работать в тандеме со спутником.
Он обязательно мы же из леса когда-нибудь выезжаем,
да?
И, наверное, тогда спутник
если
нас
ловит. Если мы остаемся в лесу, то рано или поздно нам нужно как-то переходить на какие-то другие
способы местонахождения. Нет, ну вот дешевые сенсоры хороши для того, чтобы определить, там, сколько раз ты махнул рукой для тренировок каких-нибудь, наверное. А для определения своего местоположения
– на короткое время, на несколько секунд.
Вы занимались колесными роботами. Я посмотрел, у вас список публикаций везде практически колесные роботы. С 90-х годов до почти недавних пор.
Ну, да.
А почему именно колесные?
Ну, потому что в сельском хозяйстве, в дорожном строительстве, в гражданских применениях навигации, ну да, используются автоматические роботы. Управление колесными роботами, оно в некотором смысле специфично. И алгоритмы управления колесным роботом и алгоритмы управления другой механической системой, они немножко отличаются. И просто поскольку пришлось заниматься применением спутниковой навигации для сельскохозяйственных роботов, пришлось немножечко развить эту теорию. У нас есть результаты, даже какие-то патенты у нас есть в лаборатории по управлению колесными роботами. Это оценка областей достижимости, оценка областей притяжения и, в общем, такие довольно прикладные вопросы, но они используются для
А вот в сельском хозяйстве, там зачем какие-то инерциальные системы? Там, ну, сельское хозяйство, оно под открытым небом, по умолчанию, by default. То есть там есть спутниковая навигация.
Открытая местность.
Открытая местность, да. Ну, может быть, для сельского хозяйства не очень, конечно, нужна инерциальная навигация, но скорее для сглаживания, может быть. Дело в том, что спутниковая навигация и инерциальная – это сенсоры различной физической природы. И позиции, получаемые вот этими сенсорами, они подвержены ошибкам различной, значит, природы. Спутниковая навигация, основные источники ошибок – это незнание точного положения спутников, это так называемые эфемеридные ошибки, потом ионосферные задержки, тропосферные задержки, белый шум в усилителях антенны, ну, там, многолучевость. Ну, пожалуй, это все.
А тут еще гроза какая-нибудь начнется, глушилки кто-нибудь включит.
Глушилки, да, конечно, конечно. Вот. А инерциальные сенсоры, у них другие физические источники ошибок. Это сдвиги нуля, это сдвиги масштабных коэффициентов, другие. И вот комплексирование, комбинация спутниковых и инерциальных алгоритмов, методов, спутниковых и инерциальных навигационных устройств позволяет взять максимум из этих двух методов навигации и избавиться от большего числа ошибок, потому что ошибки физически разные.
Это же надо еще уметь, разные. Да. Обычно, когда люди плюсуют одни ошибки к другим, получают просто еще большую
больше
кучу ошибок.
Да.
Ну, значит, методы должны быть хорошие, чтобы они не плюсовали, а как бы брали лучшее от каждого сенсора. Брали лучшее от каждого сенсора.
Насчет того, что должны быть методы хороши, вот вы как раз, собственно, и занимаетесь разработкой таких методов. Плюсование плюсов без минусов.
В честности.
Двух систем исчисления, как бы.
Ну да, но я не скажу, что я как бы единственный, кто этим занимается. Это довольно популярная тема. Этим занимаются очень многие люди, очень многие коллективы. В Петербурге очень сильные специалисты есть. Ну да, я, собственно, один из многих людей, которые это используют для управления вот конкретно сельскохозяйственными машинами.
А много ли, кстати, подумал, у нас на полях уже ездит роботов?
Много. Много.
Я тут сталкивался с разработками Cognitive Technologies, они тоже этим занимаются.
Они в основном по изображению, они в основном по видеосенсорам. То есть они ориентируются на
они
поле.
Они с лидарами работали или что-то
да,
в этом
роде. Да. Ну, все-таки смотрите, это локальные методы. Навигация по изображению, навигация по лидарам – это как бы сенсоры локальные. Вы знаете, где вы находитесь относительно чего-то.
Ну да,
относительно
там должна быть точная привязка к каким-то локальным ориентирам тогда.
Ну да. А спутниковая навигация – это все-таки глобальная навигация. Вы можете, например, спланировать сельскохозяйственную работу, не находясь на роботе. Находясь в офисе, вы можете скачать карту вашего поля, посмотреть на эту карту на экране компьютера, спланировать пути, по которым вот сельскохозяйственные роботы должны двигаться. Для этого вам нужно из интернета скачать карту, поговорить с агрономом. Агроном там выскажет свои суждения, в какие координаты, в какую точку поля нужно насыпать удобрение, где полить водой.
Офисные фермеры, вы знаете, наше будущее. Да, выходить в поля.
Мне представилась планета,
Совершенно верно, правильно вы говорите.
На которой вместо 2 миллиардов крестьян есть один крестьянин.
В офисе,
да.
Ну, фактически, да. Фактически в офисе находится агроном, ученый, инженер, который вот планирует работу для всего этого стада огромного роботов. А дальше, после того, как работа для роботов спланирована через там мобильный интернет, эти пути, по которым нужно ездить, загружаются в память этих самых роботов и, собственно говоря, нажимается кнопка исполнения. Роботы поехали. Всякое может случиться, может быть, скажем, упасть дерево или вдруг откуда-то возникнуть какой-то камень, случайно занесенный на поле, который не был на карте. Mm-hmm. Ну вот для этого нужны сенсоры локального действия, лидары, видеокамеры там, и так далее. Но они всегда локального действия, чтобы объехать препятствие.
Слушайте,
и продолжить автоматическую работу по спутниковой навигации.
Мы заканчиваем этот разговор, а я никак не могу выгнать картинку с головы с одним крестьянином перед гигантским экраном, который управляет всеми роботами на Земле.
Ну, возможно, это наше будущее.
Скорее всего. Большое спасибо. Это было очень интересно. Мы от одной навигации перешли к другой и открыли для себя много неожиданного. Да, Рита?
Да, совершенно верно. Я напомню, что в гостях у нас был Лев Борисович Рапопорт, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИПУ РАН. Лев Борисович, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Ну, спасибо.
На этом мы прощаемся. У нас нет времени сегодня на вопросы и ответы. Просто напомню, что свои вопросы вы можете задавать на сайте nakedscience.ru, а мы обязательно ответим.
Да, в следующий раз обязательно. В этот раз пропустили, извините. Дорогие друзья, спасибо вам. Увидимся на следующей неделе.
Услышимся. Счастливо!
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.